Календарь событий. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 10 августа 2011 года, а 511 лет назад, 10 августа 1500 года, Диего Диаш открыл остров Мадагаскар. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа натолкнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север, на большое расстояние, и потерял сушу из виду. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Диаш вернулся, высадился в укромной бухте и набрал питьевой воды. Несколько дней португальцы оставались в бухте, а затем двинулись на север и добрались до Африканского рога, севернее города Малинди, где рассчитывали присоединиться к флотилии Кабрала. Диаш считал, что они находятся все еще южнее Мозамбика, и упорно продолжал идти на север, пока не попал в Аденский залив. Он вошел в один из портов на северном берегу полуострова Сомали и здесь понял свою ошибку. Через 3 месяца Диаш добрался до острова Зеленого мыса, где встретил флотилию Кабрала, возвращающуюся домой. В 1501 году Диаш вернулся в Португалию, оказавшись первым европейцем, обогнувшим Африку от Аденского залива до Гибралтара. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли. А 487 лет назад, 10 августа 1524 года, основан Новодевичий монастырь. Строительство Новодевичьего монастыря началось по указу князя Василия Шуйского в честь взятия в войне с литовцами Смоленска. И первоначально он назывался Богородица Смоленский. Монастырь представляет собой крепость, обнесенную мощной крепостной стеной с 12 башнями. К 17 веку территория Новодевичьего монастыря была окружена кирпичными стенами с узорчатыми верхами. Основные здания – собор, колокольня, трапезная – поставлены в одну линию и образуют панораму, широко открывающуюся при входе в монастырь. Новодевичий монастырь – свидетель многих драматических событий российской истории. В 1598 году в Смоленском соборе монастыря был избран на царство Борис Годунов. В XVI-XVII веках здесь приняли постриг многие женщины из царской фамилии и знатных боярских родов. Первая русская самодержавная царица Ирина Годунова, царевна Софья после неудачного заговора против Петра I. В Новодевичьем монастыре провела последние годы жизни и первая жена Петра I, Евдокия Лопухина. Гробницы Софии и Евдокии сохранились и находятся в Смоленском соборе монастыря. После Октябрьской революции Новодевичий монастырь упразднили, а в 1922 году объявили музеем. С 1934 года Новодевичий монастырь филиал Государственного исторического музея. На территории Новодевичьего монастыря похоронены поэт Денис Давыдов, историк Соловьев, писатели Ложечников и Загоскин, генерал Брусилов. Похоронены здесь и многие участники Отечественной войны 1812 года. Непосредственно к Новодевичьему монастырю примыкает обнесенное стеной Новодевичье кладбище, где погребены известные деятели культуры и политики: Николай Гоголь, Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Юрий Никулин, Никита Хрущев и другие. 336 лет назад, 10 августа 1675 года, заложен первый камень в основании фундамента Гринвичской обсерватории. В июне 1675 года английский король Карл II повелел приступить к строительству в восточном предместье Лондона на Гринвичском холме астрономической обсерватории. В 17 столетии главной проблемой морской навигации было определение долготы в открытом море. В принципе, долготу можно было определить на основании наблюдений положения Луны. И Карл II в декабре 1674 года основал Королевскую комиссию для рассмотрения этой идеи. Комиссия обсудила письмо астронома Джона Флемстеда, который указал на практические трудности решения этой задачи. Тогда король поручил решение проблемы Фламстеду, назначив его первым королевским астрономом. Под его руководством создавались таблицы движения Луны, каталог положений около 3000 наиболее ярких звезд. Велись астрономические наблюдения. Место для новой королевской обсерватории в Гринвичском парке было предложено Кристофером Реном. 10 августа 1675 года был заложен первый камень в основании фундамента Гринвичской обсерватории. На протяжении всей истории астрономии Гринвичская обсерватория играла важную роль. Вашингтонская конференция 1884 года приняла меридиан, проходящий через Гринвич, за точку отсчета географической долготы. В 20-м столетии направление работ обсерватории изменилось. Больше внимания стало уделяться астрофизике. Трудности наблюдения неба в ярко освещенном Лондоне привели к тому, что в 1948 году обсерваторию перевели в замок Херст-Монса в графстве Сассекс. К началу 1970-х годов стало ясно, что в Англии вообще нет мест, где можно было бы проводить современные наблюдения, и было принято решение перенести всю наблюдательную работу в Ла-Пальма на Канарских островах. В 1990 году администрация обсерватории была перемещена в Кембридж. Девяносто семь лет назад, 10 августа 1814 года, родился Генри Нестле, будущий швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании Нестле. Генри был 11-м по счету ребенком в семье франкфуртского стекольщика. По образованию Генри был фармацевтом. Эта профессия привлекала его возможностью экспериментировать, смешивая различные вещества. У него был талант к химии от природы. Работая в аптеке в небольшом швейцарском городке Вивей, он мечтал о собственном деле. В 1843 году Нестле наконец улыбнулась удача. Он одолжил немного денег у богатой тетушки и открыл свой бизнес. Он занимался производством ликера, уксуса и горчицы, но никогда не был против расширить свой бизнес, а вместе с ним и поле деятельности. В конце концов, он стал производить даже газ для уличных фонарей. В начале 1860-х годов Генри женился. Его жена Клементина не могла иметь детей, но обожала их и постоянно возила с детьми женщин, работавших на заводе мужа. Именно ей принадлежит идея создать детское питание, ведь так многим детям не хватало грудного материнского молока. И Генри взялся за исследования и эксперименты. Опыт работы фармацевтом и познание в химии принесли ему немалую пользу. В 1867 году он изобрел первую в мире смесь для кормления грудных детей. И этот чудодейственный порошок даже спас жизнь ребенку одной из сотрудниц его компании. Ведь малышу никакое молоко не годилось в пищу, даже материнское. Именно тогда Нестле придумал эмблему своего бизнеса – птичье гнездышко, которое символизировало семью и традиции, и в то же время было ссылкой на его фамилию. Вскоре Генри Нестле стал первым и лучшим производителем таких продуктов, как сгущенное молоко, растворимые кофе и какао и молочный шоколад, любимый детьми по всему миру. В 1875 году Генри продал свою компанию партнерам по бизнесу. Умер Генри Нестле от инфаркта миокарда 7 июля 1890 года в городе Лион, Швейцарии. Сто шестнадцать лет назад, 10 августа 1895 года, в творческой семье родился Михаил Михайлович Зощенко. Его отец был художником-передвижником, мать до замужества была актрисой, писала рассказы. В 1913 году Михаил окончил гимназию в Петербурге. Всю молодость Зощенко провел на войне. Сначала Первой мировой, потом гражданской. Революцию и приход к власти большевиков Зощенко встретил восторженно. Все от начала 20 века мнилось ему временем упадка. Не делал он исключений и для литературы той эпохи. Из всех поэтов признавал только Маяковского и Блока, а из писателей только Горького. По совету последнего, в «Голубой книге» он попытался показать социалистическую эпоху как время торжества светлых идеалов, конец предрассудков и победу добра над злом. В эту книгу он поместил только светлые и оптимистические рассказы, без трагического подтекста. В то же время он работал над повестью «Перед восходом солнца», которую написал под впечатлением от работ Ницше, которыми зачитывался еще в юности. Эта повесть была опубликована во время Великой Отечественной войны, когда, как казалось писателю, ницшеанский культ воли и разума смог бы поднять боевой дух народа. Но вместо этого партийная печать обвинила его в мелочности и самокопании, назвав его врагом советской литературы. Этот случай послужил поводом для травли писателя. Его исключили из Союза писателей. По достижении пенсионного возраста отказано было в пенсии. Михаил Зощенко скончался 22 июля 1958 года. Хоронить писателя на Волковском кладбище среди литераторов запретили. Он похоронен на Сестрорецком кладбище под Санкт-Петербургом. Тем не менее, многие любили и читали его рассказы. По его произведениям сняты несколько фильмов, в том числе комедия «Гайдая. Не может быть». Восемьдесят два года назад, 10 августа 1929 года, родился Олег Александрович Стриженов в городе Благовещенске Амурской области в семье военного. В 1953 году, окончив театральное училище имени Щукина, Олег Стриженов стал актером Государственного русского драматического театра в Таллине. На сцене этого театра он сыграл роль Незнамова в спектакле «Без вины виноватые». Эту роль впоследствии в течение 10 лет он играл с большим успехом на сцене МХАТ имени Горького. Дебютом в кино была главная роль в фильме «Овод». Киноуспех актер закрепил, сыграв в фильме Каплуновского «Мексиканец», где помимо драматического образа продемонстрировал и отличную физическую подготовку. Следующим фильмом был 41-й «Чухрая». Стриженов исключительно точно воплотил сложный внутренний мир белого офицера. За эту роль он был признан лучшим актером года. Стремление показать несколько ипостасей одного персонажа привели Стриженова к участию в фантастической комедии «Его звали Роберт». В этом фильме Стриженов исполнил роли робота и молодого ученого. Ему было интересно сыграть две разные и сложные роли без грима. По сути, это был первый фантастический фильм в нашем кинематографе, не считая немого кино. На 6-м международном кинофестивале в Италии Стриженов получил главный приз «Серебряный астероид» за лучшее исполнение главной мужской роли. В 1956 году Стриженов был приглашен на роль Афанасия Никитина в первом совместном советско-индийском фильме «Хождение за три моря». Он сыграл в кино более трех десятков ролей, каждая из которых была замечена критикой и любима зрителем. В 1988 году Олегу Александровичу Стриженову присвоено звание народного артиста СССР. А свои именины 10 августа отмечают Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Павел, Прохор и Юлиан.